горит и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
У каждого моего современника есть свое 22 июня 41 года. В то воскресенье я был на сельскохозяйственной выставке. И здесь-то я услышал по радио о начавшейся войне. Ну, естественно, первые мысли, ну и нарвались фашисты, теперь-то мы им покажем. Ну, разумеется, мне было 19. В первые же дни войны был мобилизован, как и все ребята моего поколения. Сначала учился на курсах младших командиров в Чкалове, ну а потом попал в пехотный взвод, который в то время держал оборону в Донбассе. Нас подняли в атаку через 2 часа после того, как мы вышли на передовую. Помню первый бой и то, как на моих глазах был смертельно ранен мой командир, мой друг, лейтенант Рафаевич. Так это случилось в марте 42-го года. После мы ходили в атаку каждое утро. Не знаю, какой стратегический смысл имели наши бесконечные атаки. Одно знаю точно. Живые, без особого приказа, с этого клочка земли не ушли б. И всякий раз, когда мне приходилось соприкасаться с событиями Отечественной войны, уже на сцене или на экране, я ощущал невероятное волнение. Живые и мертвые. Думаю, ну почему же меня пригласили на эту роль вообще? По какой причине? Ну и там было такое определение на внешности, что ли, генерала Серпилина. Там было сказано у Константина Михайловича, что генерал Серпилин обладал лошадиным лицом, но умными глазами. Ну, с первым определением у меня было вроде бы как все благополучно. А вот со вторым дело обстояло несколько сложнее. И вот тут, конечно, большая заслуга режиссера-постановщика Александра Борисовича Столпера и автора, конечно, Константина Михайловича Симонова, которые помогли мне в создании этого образа. Дело в том, что, несмотря на то, что очень много тексту у генерала в сценарии, нужно было сделать образ малоговорливым. Как это добиться? Мало суетящимся. Как это сделать? Его мысль точна, определенно. Он краток.
Ну, чего отстал? Чего отстал, говорю?
Вы знаете, кто это проехал?
Знаю. Новый командир дивизии.
Как его фамилия?
Где-то записан в тетрадке, забыл.
Серпилин?
Да.
Видите это зарево? Это горит станция Воскресенская. Немцы жгут станцию прямо на глазах, точно так же, как здесь жгли эту деревню. Сейчас от вас зависит, чтобы на этой станции осталось хоть что-нибудь, кроме дыма и пепла. И людям, женщинам и детям завтра было бы где жить. И второе. От вас зависит, чтобы ваши товарищи не легли безвозвратной жертвой под этой станцией. Вот уже 4 часа они атакуют и не могут ее взять. Я, командир дивизии, знаю, что вы сегодня полностью выполнили приказ. Сделали все, что могли. Но я все же прошу вас сделать последнее усилие. пойти и перерезать фашистам путь к отступлению. Они побегут, как только ваш батальон выйдет им в тыл. Такая у меня просьба. Большая просьба.
Товарищ генерал, батальон выполнит поставленную вами задачу. Выполним и доложим еще до рассвета.
Мы добивались от генерала строгости, четкости, мягкости, но не мягкости такой, знаете, размазни, а мягкости волевой, я бы сказал. Там последняя сцена есть такое, когда генерал Серпилин узнает проходившего мимо Сенцова, роль которого, с моей точки зрения, очень интересно и очень умно сыграл артист Кирилл Лавров. Генерал Серпилин, узнавая его, Сенцов. И для него, как для человека, это, естественно, большая радость. Встреча с человеком, еще в таких условиях фронтовых, это, конечно, радость. Тот, кто был на фронте, прекрасно это понимает. И я, как человек, по человеческой линии, мне почему-то от этой радости удивительно стало тепло и жалко. Знаете, радости иногда бывают слезы радости. И у меня вдруг в кадре эти слезы и полились. Ну, естественно, режиссер Александр Борисович Столпер остановил съемку. Он говорит, знаете что, Анатолий Дмитриевич, все-таки генерал Серпилин, он, конечно, лирик. Но не такой лирик, очевидно, как вы. Он, очевидно, и рад, и очень согрет этой встречей, и растрогался. Но слеза у него пойдет тогда, когда, может быть, он один останется в этих условиях. Слез генерала Серпилина, тем более стоящие солдаты в строю, никогда не видели и не увидят. Поэтому вы сделаете так, чтобы это было внутренне тепло, внутренне, если хотите, сентиментально, но внешне спокойно. И мы добивались, значит, этого. И было очень сложно, мороз был действительно около 40 градусов, даже пленка застывала, не крутилась камера. Но тем не менее, мне кажется, что именно эта сцена и удалась. Генерал Серпилин, конечно, это рыцарь революции, рыцарь, командир советской армии, чистый коммунист, светлый образ которого, прототип которого написал Константин Михайлович Симонов, это был такой полковник. Ну, это собирательный, в общем, образ Кутепов. Но, тем не менее, нам хотелось в этом характере показать мужество, чистоту, простоту, любовь к своей родине, любовь к партии, любовь к народу и к земле к своей.
В армии я не был в больших чинах. Я дослужился только до старшего сержанта. А вот в спектакле нашего театра «Во времени в плену» играю и солдата, и генерала. С любовью, с уважением отношусь я к очень необходимой и романтической, я бы сказал, должности военной.
Егор Сысоев, спешный лейб-драгун, солдат 914-го, мой первый наставник и учитель. Встань, Егор Сысоев.
Хотя воюем вот уже третий год, что до окопов, то есть живем как пресмыкающиеся. Только природу гадим. Ротмистр построил нас. Я, говорит, сволочь, вас сёк. Сечь буду. И свободу попросите, дам. Только вместе с розгами. Так все просто. Объяснил, все стало ясно. Желают ли воевать солдатики? Да, конечно, желают. Только пока еще не за что. Господи ты, Боже мой! Неужто не найдется человека, который людям бы правду сказал, который бы к совести воззвал, который бы путь указал. А так все хорошо. Лишь только паразиты докучают, благодаря тесноте. Правда, белья вдоволь, хоть залейся. Но две пары, ежели пришлешь, выручишь да нельзя. остаюсь на том милостью Божией и веселье духовного. Ура! Браво, ребятушки! Засим целуем вас 99 раз. Еще бы раз, да далеко от вас. Остаюсь твой преданный, коль не убьют друг навечно, Сысоев Егор, спешенный Лип-драгун.
И мой отец был военным. Начинал с самых солдат в 14-м году. Потом был офицером в Красной армии.
Берлин. Берлин. Думали ли мы тогда в Ленинграде? Думали. Думали ли в гражданскую, когда живыми выплывали из воды? Думаю. Ведь не будь того, ради чего и во имя чего жило, верило, действовало наше поколение, не удержался бы Ленинград, как Париж не удержался, Вена, Варшава, Белград, Амстердам, Европа. Вкус победы солоновато горький, как кровь, как слезы. Думаете, генералы не плачут? Плохой я генерал, не люблю войны. Но я.
В 1942 году я приехал в Москву после ранения, как инвалид Отечественной войны. Ну, естественно, пришел в свой родимый клуб «Каучук», где занимался самодеятельностью. Приходили туда молодые люди после работы, усталые. Мы организовали концертную бригаду, в которой были певцы, танцоры. И ездили с этой концертной бригадой обслуживать госпитали, воинские части, колхозы, заводы. Получали от этого большую радость и ощущение необходимости. Все-таки я решил прийти в Государственный институт театральных искусств, о котором, в общем, мечтал давно. И я все-таки пришел в этот институт. Меня встретила Марья Николаевна Овчининская, декан актерского факультета. Прослушала меня, показала Василию Александровичу Орлову, который набирал курс, тот тоже прослушал меня. Очаровательные люди, великолепные педагоги, о которых я, конечно, буду помнить и благодарен им всю жизнь. Потом, в конце концов, я был представлен Михаилу Михайловичу Тарханову, гениальнейшему артисту, с моей точки зрения. Михаил Михайлович послушал меня, я прочитал ему Симонова, сын артиллериста, Чехова, шуточку, отрывки из поднятой целины. Потом он посмотрел на мою палку, спросил, а сможешь ли? Я говорю, смогу, Михаил Михайлович. Ну, говорит, тогда давай смелей, солдат.
5 августа 48 года пришел я в театр «Сатиры» и увидел на доске объявление приказа о зачислении меня в труппу театра. Период врастания в коллектив был очень сложным. Мне, ученику и почитателю Московского художественного театра, не все пришлось вначале по вкусу в театре «Сатиры». Но театр особый, со своими суровыми законами сатирического жанра, естественно. И путь к освоению этих законов был очень непростым. В нашем театре состав актеров обусловлен еще и жанром. И актеры подбираются, способные именно решать эти задачи. Деталь, грим, пластика, костюм, оформление у нас играют совсем не второстепенную роль. Это так называемая внешняя форма в комедийном спектакле помогает оправдывать самые, казалось бы, невероятные не только события, но и поведение героя, и даже его душевное состояние, если хотите.
комедийный, выходя на сцену, всегда предполагает реакцию зрительного зала. И там, где он иногда надеется на реакцию, вдруг ее нет. Это жестокий удар. Актер наиболее опытный, умеет это скрыть, но тем не менее получает, простите, пощечину и хорошую. Потому что он здесь рассчитывал на реакцию зрительного зала. Ведь говорят, что нельзя винить зрительный зал, всегда надо искать причину в себе. Сатирическое искусство, по-моему, оно несколько посложнее, нежели, скажем, драматическое искусство. Потому что, когда ты, скажем, в драме не дотянул какой-то кусок, ну, не заплакал зритель. А когда человек рассказывать начинает что-нибудь смешное, и вдруг никто не смеется, то он получает пощечину или попадает в нелепое положение. Понимаете, в нелепое положение. Сатирический театр, сатирический актер, работающий в театре сатиры, должен очень тонко, точно, скрупулезно выверять свою работу. Грань дозволенного. Ведь нужно обязательно уяснить себе, в чем ты хочешь этого человека, значит, обнажить, какие его черты ты хочешь осмеять. И будет ли это смешно, надо знать обстановку. Смешно ли это? А может быть, над этим смеяться еще рановато. Может, это будет не помощь, не улыбка, не смех, а кинжал. Так что это скальпель очень тонкой, в руках очень искусного хирурга. Он именно вырежет, отрежет те, значит, злокачественные клетки, которые именно надо и отрезать. Мне кажется, что вот в нашем театре, в Московском театре сатиры, есть великолепные мастера этого жанра, такие как Менглет, который очень тонко всегда подходит к своей работе. Его герои, которых он осмеивает, над которыми нужно смеяться, они не глупые такие простачки. И не шоуми приемами он достигает улыбки и смеха в зрительном зале, а решает образ психологическим, внутренним ходом. Татьяна Ивановна Бельцер. Но эта артистка одарена от природы таким искрящимся талантом, юмором. Поэтому она вот где-то, я чувствую, как Татьяна Ивановна, где, значит, есть такой... Бывает у нас и текст не очень интересный, и грубоватый. Поэтому Татьяна Ивановна умеет и понимает, что этот характер, эту ситуацию именно в этой роли надо несколько завуалировать, смягчить, иначе это будет выглядеть пошло, грубо и просто неинтересно. А раз пошлость, грубость – это уже не искусство, это уже другая категория, я даже не знаю. Думаю, что не этим нужно заниматься в сатирическом театре. И, конечно же, должен сказать, что зритель в театре тоже бывает разный. Бывает зритель, который жаждет смеха, который приходит уже улыбаясь. С этим зрителем, конечно, проще. А бывает зритель, который, ну, не подвержен, что ли, этому радостному, что ли, настроению. Он приходит несколько, ну, более переутомлен, чем нужно, менее подготовлен, чем нужно в зрительный зал. Это уже другая аудитория. Поэтому работа артиста – это всегда единоборство зрительным залом, в хорошем смысле этого.
Сейчас молодежь очень много знает, много читает, много думает. Это великолепно. Но хотелось, чтобы они и сердцем проникали в то, что знают. И обогревали это своим сердечным теплом. Потому что молодежь очень талантлива.
Укрепляющие, утром окрепляющие, если жив пока еще гимнастика. А если вы уже устали, сели, встали, съели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йоффе заказал коньяк и кофе, вам заменит спорта профилактика.
И, пожалуй, без этого, без необходимости пробовать себя в самых разных комедийных героях, вряд ли я смог бы играть драматические роли. Я поверил в магию внешнего облика, если хотите. Это не значит, что мне нужна маска, за которой можно скрыться, спрятаться. Это может быть просто деталь. Ну, такая, которая раскроет, что ли, очень существенное в характере персонажа, тем более комедийного. Люблю гримироваться. Ведь верно, найденный грим — половина успеха. В «Кисе Воробьянинове» из «12 стульев» мне очень важно было понять, какие руки должны быть у этого бывшего предводителя дворянства.
Да, пока что увеличивается достояние только одного человека, нашего гостеприимного хозяина Иванопола. У нас же, как это ни парадоксально, несмотря на неудачи, увеличивается что?
Я не знаю точно, не могу сказать.
Шансы. А что вы вообще знаете? Изнуренковский стул кто так изгадил, что мне пришлось отдуваться? О ресторане я уже и не говорю. Нашли время для кобеляжа. В вашем возрасте кобелировать вредно. То ли дело я, вон они, два щукинских, в редакцию ходил я. И только один единственный стул вы довели до победного конца. И то при помощи нашего священного врага, архиепископа. Ну вот что, считаю дальнейшую совместную работу бесцельной. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40%, мне представляется абсурдным. Воленс, не воленс, но я должен поставить новые условия. Да-да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Честно, хотите 20%? Не хотите. Вам мало.
Мало.
А сколько же вы хотите?
Согласен, на 40.
Но это же 30 тысяч. А? Может быть, вам еще и ключ от квартиры?
Это вам нужен ключ от квартиры.
Слушайте, соглашайтесь, пока не поздно, пока я не передумал. Ах, пока у меня хорошее настроение. Слушайте, а как вас звали в детстве?
Зачем вам?
Так, Воробьянином звать надоело. Ипполит Матвеевич слишком кисло. Так как вас звали?
Киса.
Как?
Киса.
Киса. Ну вот что, киса. 150 тысяч лежат перед нами. Нужно какие-нибудь 20 рублей, чтобы сокровища стали нашими. Тут не надо брезговать ничем. Пан или пропал. Ну-ка, встаньте. Да,
дайте вас.
Сейчас увидите. Все увидите. Так.
Ну что вы делаете? Что вы делаете? Я этот пиджак ношу 15 лет, он все как новый. Ну, что вы делаете?
Так, ну-ка. Держите шляпу. Так, французский язык, надеюсь, знаете?
Очень плохо.
Так.
В пределах гимназического курса.
Что ж, придется работать в этих пределах. Можете ли сказать по-французски, господа, я не ел 6 дней?
Месье.
Хорошо. Ну и произношение у вас не
такое. Зачем мне?
А зачем?
Это?
Вы станете здесь и будете просить подаяние. Дайте шляпу. Весь чистый доход поступает монтёру-мечнику. Вы посмотрите, ну это не человек, а какой-то конёк-горбунок.
Никогда, никогда Воробьянинов не протянул руки.
Так протяните ноги, старый дуралей. Вы не протягивали руки?
Не протягивал.
Как вам нравится этот альфонсизм? 3 месяца живет за мой счет, 3 месяца я кормлю, пою, одеваю, альфонс становится в третьем. Ну и знаете что? Или вы сейчас начинаете просить подаяние? Я автоматически исключаю вас из пасечного концессионера, считай до 5. Раз.
Да.
Повторите заклинание. Ну?
Месье.
Хорошо.
Уже не можешь по 6. Как оно 6?
Я не знаю, я в гимназиях не обучался. Вспоминайте сами.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ну вот, вставляйте СИС и начинайте сначала.
Мсье.
Хорошо.
Je ne mange pas СИС.
Хорошо.
Жур.
Ну, в каких пределах вы теперь владеете немецким языком? Можете ли сказать по-немецки, господа, дайте несколько копеек на кусок хлеб?
Geben Sie mir.
Хорошо.
Bitte etwas Kopek auf dem Stück Brot.
Теперь по-русски. Как бывшему депутату Государственной Думы от бывшей кадетской фракции.
По-русски, по-русски, как оно? Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей Государственной Думы от бывшей кадетской фракции.
Хорошо.
Фракции.
Хорошо. Теперь еще раз и жалостливее. Жалостливей.
Месье, je ne mange pas six jours. Geben Sie mir bitte etwas Kopek auf dem Stück Brot. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей Государственной Думы от бывшей кадетской фракции. Месье, je ne mange pas six jours. Geben Sie mir bitte etwas Kopek auf dem Stück Brot. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей Государственной Думы от бывшей кадетской фракции.
Хорошо. Вы знаете, у вас талант к нищенству заложен с детства. Теперь вы окончательно дозрели и можете зарабатывать хлеб. Чиса. Честным трудом.
Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей Государственной Думы от бывшей кадетской фракции.
Только мы с тобой одни на целом столе. Светло и ночью без огня.
Наконец бывают совсем мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
А ну-ка, давай-ка, приходи, приходи, а?
Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз! Ну, Дед Мороз, погоди!
Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Едет ревизор.
Как ревизор?
Как ревизор?
Ревизор из Петербурга. Инкогнито. Еще с секретным предписанием.
Путина.
Вот не было заботы, так подай.
Господи, боже мой, еще с секретным предписанием.
Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились две какие-то необыкновенные крысы. Я, право, таких никогда не видывал. Черные, неестественные величины, пришли, понюхали и пошли прочь.
Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет.
Любезный друг, кум и благодетель, и уведомить тебя, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию, и особенно ваш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобой, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я, ну тут уж пошли дела семейные, сестра Анна Кирилловна приехала к нам своим мужем, Иван Кириллович очень потолстел, и все. И все. Играет на скрипке. Вот, господа, какое обстоятельство.
Обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам ревизор?
Зачем? Так уж видно судьба. До сих пор, благодарению Богу, подбирались и другим городам. Теперь очередь пришла и к нашим.
Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая... причина это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну. И министерия это вот, видите, подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где изменные.
Куда хватили? В уездном городе измена, что он пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь.
Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не... Начальство имеет тонкие виды, даром что далеко. Оно все мотает на лун.
Мотает или не мотает? Я вас, господа, предуведомил. Смотрите! Я по своей части кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артем Филиппович, без сомнения, приезжающий чиновник прежде всего захочет осмотреть подведомственный вам богоугодное заведение. Потому вы сделали так, чтобы все было прилично, колпаки были бы чистые, больные бы не походили на кузнецов, как они обыкновенно ходят у вас по-домашнему.
Но это еще ничего. Колпаки можно, пожалуй, надеть и чистые.
Над каждой кроватью написать по-латыни или на другом каком языке. Это уж по вашей части. Христиан Иванович, всякую болезнь, которую дня числа кто заболел. И нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь день. И лучше, если бы их было меньше. Тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.
Насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше.
Зачем выписывать дорогие лекарства для какого-нибудь инвалида?
Человек простой, если умрет, то и так умрет.
А если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает. Вам тоже посоветовал бы Амос Федорович обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожатели завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. А, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, почему сторожу не завистчиво, только, знаете, в таком месте как-то неприлично. Я давно хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.
И вот сегодня же всех их велю забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. И,
кроме того, дурно, что у вас в самом присутствии с бумагами, со шкафом, на шкафе с бумагами висит охотничий арабник. Я знаю, вы любите охоту, но на время лучше его принять. А там, пожалуй, как проедет ревизора, обратно его можете повесить. И также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий. Но от него такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода.
Это тоже нехорошо. Я давно хотел об этом вам сказать.
Но не помню, чем ты был развлечен. Есть против этого средства. И действительно, как он, говорит у него, природный запах. Можно посоветовать ему есть лук или чеснок. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла. И с тех пор от него немного отдает водку.
Я так только заметил. Вам. А насчет внутреннего распоряжения и того, что называется в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы не имел за собой каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено. И вольтерианцы напрасно против этого говорят.
Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что я беру взятки. Но чем взятки борзыми щенками? Это совсем иное дело.
Ну, щенками или чем другим всю землю?
Нет. Антон Антонович, вот если, например, у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруги шаль...
Ну и что? Из того, что вы берете взятки борзыми щенками, зато вы в Бога не веруете, вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви. А вы, я знаю вас, вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимают.
Ведь сам собой дошел, собственным умом.
В ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул вам об уездном суде. А по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич! Как смотрителю учебных заведений нужно особенно позаботиться насчет учителей. Они, конечно, народ сведущие, воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот это то, что имеет толстое лицо, не вспомни его фамилию, но никак не может обойтись без того, чтобы зашедший на кафедру не сделать гримаску. Вот это вам. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. А не кажется, если ученику сделает такую рожу, то она еще ничего, об этом я не могу сказать. Может, оно там и нужно так. Но вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Господин ревизор. Или другой, кто может принять на свой счет из этого черт знает что может произойти.
Ну что же, право мне делать? Я ему несколько раз говорил. Вот на днях зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую розу, какую я в жизни не видывал. Он-то ее скроил из доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
Что же я вам должен заметить, я обучитель по исторической части, он ученая голова, это видно. И сведений нахватал тьму, но только объясняет таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его, ну, пока не заговорил об ассирианах и вавилонянах, еще ничего. Как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. И я думал, что пожар. Ей-богу, сбежал с кафедры. И что силы есть, хватит стулом по пол. Конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.
Да, он горяч. Говорит, для науки я и жизни не пощажу.
Да уж, таков неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
Господи, Боже мой. Не дай ты Бог служить по ученой части. Чего ты боишься? Всякое-то мешается. Всякое тоже хочет показать, что он умный человек.
Это вы еще ничего. Инкогнито проклятое. Вдруг заглянет. А вы здесь, голубчики? А кто скажет здесь судья? Ляпкин-Тяпкин. Полезли Ляпкин-Тяпкин. А кто скажет здесь попечитель богоугодных заведений? Земляника. Отдыхай сюда. Земли. Вот что. Худо.
Что?
Когда в Московском театре сатиры решили ставить комедию «Гоголь и ревизор», я очень заволновался. Ну, заволновался, потому что это Гоголь, потому что это ревизор, потому что это роль Городничева. Еще заволновался потому, что ревизор был поставлен много-много раз. И Городничева играли прекрасные актеры. Поэтому ответственность колоссальная, характер емкий. Я его решаю и комедийным, и саркастическим, и буфонадным, и, конечно, трагедийным. Почти в результате наших поисков мы пришли к тому, что все-таки этот человек,
конце концов попадает в трагическую ситуацию. В действительности разобраться, что происходит с ним. Он обесчещен. Дочь посрамлена. Служебное положение его низведено до, так сказать, до предела. И когда городничий, уже, так сказать, как мы говорим, раздет догола, то тут, конечно, если влезть в его шкуру по-человечески, то это страшная трагедия. Это страшная ситуация, в которую попал этот человек.
Чему смеетесь?
Над собой смеетесь. Эх вы! Я бы всех этих бумагоморак... Щелкоперы! Либералы проклятые! В зум бы всех вас связал! В муку бы стер вас всех! И в шап! Под классу! Тут им! Боже мой! Вот подлинно, если Бог захочет наказать, так прежде всего отнимет разум. Ну что было в этом? Вертопрахе, похожему на ревизора. Ну, ничего не было. Ну пусть вот на полмизинца. Не было похожего на ревизора.
Ревизор? А ревизор? Ну кто первый выдумал, что он ревизор? Отвечайте!
Отец мой, царствие ему небесное, жил бедно, а все же сумел дать мне образование. Хочу теперь в земство проситься. Народ буду лечить. Народ страдалец. Что может быть выше этой великой цели? Боже мой, какое-то счастье. Сенкевич, Потоп, избавлять от страданий, бороться с невежеством.
Сколько вам лет, мальчик?
А что?
Я тоже когда-то верил. Увлекался, видел цели. А что только я не верил, чем не увлекался.
Вы в каком году окончили, осмелись спросить?
В 84-м.
А я позже.
Консерваторию окончила.
Когда нам, помню, вручали диплом, то нужно было произнести торжественную клятву. Даю торжественное обещание. Да-да, кажется так. Ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю.
Роль и образ Старцева именно тем интересен, что он в развитии. Он прослеживается нам и мне, в частности. Хотелось показать этот характер вот в его, так сказать, деградации. Вот те моменты, узловые точки, когда, собственно, этот человек уже попал в эту петлю, которая так интересно и так великолепно раскрывается Чехову, петлю вот этого мещанского быта, захолустья, пошлости и коррупции.
Да.
Дмитрий Иванович, за лошадей, стало быть, после покрова платить можно. А за этот, за фельетон, сказали подождуть.
Слушай, ты приоделся, братец, поприличнее. Жилет там, сапоги, те, что я тебе...
А чё, в город, что ли, поедем?
Ну да, в город.
Вот. Копайте. Так. О. Я так копаю. Я научила бы вас, но мои руки для меня это все. Дмитрий Иванович, а разве вы не боитесь за свои руки?
У меня, Екатерина Ивановна, работа не музыка. Нарывы вскрывать. Люди вокруг скучные. Не с кем слова вымолвить. Пьют, спят много. Доносы пишут, сплетничают. Фельдшер, представьте себе, на работу является пьяный. Путает температуру. Взятки берет. Сиделки ворует у больных. Больных много, а времени лечить нет. И главное, никто не любит своего дела. Ни во что не верит. Екатерина Ивановна, выслушайте меня.
Вы мне должны сначала ветку сорвать. Вон ту, с красными листьями.
Оп. Так. Ох, не надо пополнить. Фух. Сейчас вы ее...
Вон ту, выше, выше! Да нет же! Нет, нет!
Черт, сидишь!
Бросайте ее! И прыгайте!
Сейчас, сейчас!
Не бойтесь! Не бойтесь! Здесь невысоко. Вы не ушиблись?
Нет.
Это будет память о нашей разлуке. Я ведь скоро уезжаю, Дмитрий Иванович. Поступаю в консерваторию. Это моя заветная мечта. А вы мечтаете о чем-нибудь?
Я мечтаю, я... Куда же вы? Мне необходимо поговорить с вами. Я должен объясниться. Дайте мне хоть 5 минут, заклинаю вас. Выслушайте меня.
От барышни.
Вам, Дмитрий Иванович, вешаться сегодня.
Я тебя как учил? Взвешиваться. Взвешиваться, а не вешаться. Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать. А я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через 3.
Это роль и лирическая, и комическая где-то, и... трагическая. Поэтому она мне так дорога, и я так и люблю этот рассказ, и люблю этот фильм.
Сколько хлопот, однако. Хорошо, что я тогда не женился.
У русских классических авторов всегда стояла комедийная и где-то трагедийная рядом. Это говорит о том, что автору не безразличен этот герой. Он о нем говорит с болью. Он над ним смеется, но он еще и очень сожалеет по этому поводу. И в наших лучших советских пьесах, у лучших наших драматургов, которые пишут комедии, тоже это наличествует, и это очень помогает артисту.
И поэтому в нашем театре так любят комедии Андрея Егорыча Макаенко.
Ну, ложи таблетку под язык, председатель.
Да нет, не на 3 дня. Навсегда отпустите.
Ты что, дисциплины не знаешь? Ты же секретарь комсомольского комитета. Вот вам похвали, его молодец удалец, а он дезертир. Летун, перебежчик. Ну, а ты полегче на моего внука.
Полегче.
Погоди, и ты что? И ты тоже?
И я.
Ну, а как же я-то? Я ж тут без тебя как без рук. Бегишь, а тут все пропадом пропадай. Слушай, дед, а может и ты чего стоишь? Я ведь тебя тоже отпущу.
Не, а мне и тут хорошо. А был бы помоложе.
А ты и помоложе. Был первым болтуном на деревне. А ты внука по своей мерке вырастил. Что не так?
Ты что, ты почему это кричишь?
Почему это?
Ты почему это обзываешь меня, моего внука?
Ну ладно, дед.
Разными такими словами. Вы, может, то, что перед председателем подвиг отмочили.
Ну ладно, стоп!
Объявили свою день. Не стоп!
Стоп!
Да не стоп!
Да стоп ты!
Да не стоп! Я стоп. Понимаешь, а почему ему не поехать в город, а? Заради того он должен киснуть тут. Да ты знаешь, какая у него голова?
Не, ну...
Тихо. Какая светлая. Какая ты сюда...
Ну что ты начинаешь?
Ты слыхал когда-нибудь от него глупость? А? Что, нет, мало говорит. Ты потому что умный. Ну и пусть нет. Ну, что я этим слухом зарабатывать, что ли, себя хочу? Для себя, Кир, потом петь хочется. Для... Красоты душевной. Петь хочется. Ведь вот у вас в детском садике, ну все дети поют. Ну все. Все так замечательно поют. И потом. Мы едем. В далекие края. Веселые соседи. Так хорошо. Хорошо поют, Кирилл. Замечательно поют.
Николай Степанович, подойдите, пожалуйста, к фортепиано.
Зачем?
Я вас покорнейше прошу.
Ну нет, не надо, Кирилл. Ну зачем?
Николай Степанович, я вас покорнейше прошу.
А я прошу вас, не надо, Кирилл. Ну зачем?
Николай Степанович, да не стесняйтесь.
Да я не стесняюсь, что стесняться. При чем здесь?
Ну, просто... вы хотите петь?
Ну, мало что я хочу. Я, может, хочу быть участковым, а я все еще только начальник ЖЭКа. Мало что я хочу.
Ну, давайте.
Нет, не надо, Кирилл Павлович.
Сейчас попробуем.
Я прошу вас.
Споем. Вот хорошо. Приготовить?
Не надо, Кирилл
Павлович. Ну, все, хватит.
Не надо, Кирилл Павлович. Зачем? Я прошу вас, не надо.
Ну давайте. А мы... Нет, выше.
Выше.
А мы... Вот, почти. А мы...
Погодите, сейчас дайте подумать. Как?
А мы... Едем.
Далекие края.
Ну, а говорите, слуха нет.
Вы понимаете, Ир Платонна, я как тут позанимаюсь с Петром Евгеньевичем, так что-то начинаю чувствовать.
Петр Евгеньевич великолепный педагог.
Святой человек, вы знаете.
Ну, Александр, давайте такой... попробуем ласточку. Приготовьтесь.
Одинок я сижу в осадочке, только тучки плывут на вышине.
Молодец.
Лишь заслышу ее голосочек.
Хорошо.
Прилетай же, родная, ко мне. Мы вдвоем с ней на травке сидели, нас кругом окружали кусты, а над нами все ласточки пели.
и сильней опьяняли цветы. Ты пой, ласточка, пой, пой, не умолкай, песни блаженства меня успокой, пой, ласточка, пой. Стоп, стоп, где потом? Стоп.
Хорошо.
В чем дело, товарищ?
Старший лейтенант Сидоров.
В чем дело?
Справочку мне надо навести.
Какую справочку?
Правда, хор отменяется.
Ну, отменяется, вам-то какая разница?
Да у меня, собственно, никакой. Я вообще не из этого дома. Мать у меня здесь живет, в третьей квартире. Ну, а я к ней приезжаю, там продукты завожу. Иногда она мне звонит, как дела Толя, иногда я ей, как дела мама, вот.
Ну, так что? Я не понимаю.
Да ничего. Я говорю, мать у меня здесь живет, в третьей квартире.
Так мама.
А я к ней приезжаю, да, мама.
Так.
А я к ней приезжаю.
Ага. Что, у вас потолок обвалился, что ли, я не понимаю.
Да зачем? Я говорю, мать у меня живет в третьей квартире.
Так.
А я к ней приезжаю, она над красным уголком живет. Когда хор поет, там все слышно.
Так что, мешаем, что ли?
Да зачем? Я говорю, мать моя живет в третьей квартире, что понимаешь?
Мать,
я к ней приезжаю.
Ну?
Да хорошо, вы поете.
Тебе что, делать нечего, что ли? Разыгрываешь нас тут, понимаешь?
Да почему? Я же из-за вас каждую неделю стал сюда приезжать. Сидим с матерью, слушаем. Хорошо поет.
Ну, чего ж тут хорошего-то? Скрипим, как телега. Не мазан.
Ну, вот это, конечно, вот вам, музыкантам, оно виднее. А я прямо скажу, нам нравится.
А еще говорит, для чего поем, Кир Платонна? Значит, нравится, говоришь?
Нравится.
Ну ты, чего стоишь-то? Ты давай, заходи. Заходи, садись давай.
Особенно вот эта ваша ласточка особенно нравится.
Ласточка, Кир.
Мы ее всегда с братьями пили. Нас три брата было. Старший бас, средний тенор, а я маленький был, я им на гармошке аккомпанировал.
Слушай, где братья-то? Давай к нам в хор, я тебя очень прошу.
Да братьев нет, они в войну еще погибли. А я сам замотался, тоже гармошку забросил. А тут к матери приезжаю, а из-под пола ласточка.
Ласточка, Кир, потом.
Ну вот, сели мы с матерью, растрогались. И вдруг соседка прибегает. Говорит, хор распустили.
Ну это мы еще посмотрим. Слушай, никто никого не распускал. Каникулы у нас, понимаешь ты? Каникулы.
А, понятно.
Сам поешь?
Я?
Сукин сын, поешь.
Ну,
поешь. Ой, поешь. Давай попробуем. Да? Четыре пустых. Пусто-пусто. Давай, давай, Кирпо, давай.
Одинок я сижу в осадочке, только тучки плывут в вышине, ведь заслышу ее голосочек, прилетай же, родная, ко мне. Мы поем,
мы лампиасоль тупидо, масвадор, мы левиве домой. Ора, нато, деволо, солидо,
едет сор на деволо, кольцо.
Харуся! Кир, потомно!
Едет сульмор,
Вы знаете, дорогие друзья, разрешив сегодня камерам присутствовать на нашей репетиции, я как режиссер поступаю страшно неосторожно. Дело все в том, что мой учитель Всеволод Эмильевич Мейерхольд говорил, распределение ролей в спектакле уже есть решение спектакля. И если мы до нашего спектакля обнаруживаем, кто кого играет, мы по существу выдаем и замысел нашего спектакля. Правда, очень легко предположить, как только увидишь, значит, Чацкого, Миронова, Софью Градову, Молчалина, Александра Анатольевича Ширвинда, Скалозуба Михаил Державин и Фамусова Папана, уже можем представить и направление работ артистов в этом спектакле. И я у себя часто задаю отчет, почему же так вот в моей творческой жизни в течение уже 2 десятилетий этот артист продолжает играть большую роль, невзирая на наши с ним отношения. Любим мы друга, не любим, нравится мне, не нравится. Почему, так сказать, меня этот артист все время продолжает интересовать? Вы знаете, свойство кинематографического режиссера и театрального режиссера, на мой взгляд, даже не свойства, а отношение к актеру диаметрально противоположное. Не то, что я сейчас хочу завести спор с кинорежиссером и с режиссурой кинематографа, а мне кажется, что просто картина как таковая собирает на данную картину наиболее подходящие индивидуальности. И кинематографический режиссер, ну, как Дон Жуан, перепархивает от одной любви к другой. А драматический режиссер, обладая какой-то своей труппой, на многие десятилетия как супруг связан верным браком со своим актером и должен 20 лет продолжать не только любить его, а открывать все новые и новые качества. И выясняется, что это тоже очень интересно. Мне нравится разглядывать артиста и видеть в нем еще не раскрытые в нем возможности. Если натура даровитая и натура наделена щедро от Бога дарованием, то эти грани все время продолжают интересовать, и возможности их при каком-то любовном отношении к таланту данного артиста раскрываются все больше и больше. И вот сейчас «Горе от ума» Фамусов.
Вообще, когда мне, значит, выпросили эту роль, я несколько был, значит, ошарашен. Я всю жизнь считал, и так сложилась моя творческая биография, что мне, ну, во всяком случае, так сказать, если и дадут что в этой пьесе, так уж наверняка Скалозуба. Я так полагал. И когда вы мне поручили эту роль, то действительно я подумал, а почему же мне-то? И когда вы, значит, разложили уже пасьянс свой, когда стало известно, как вы мыслите, и я с этим как-то не мог не согласиться. Я думаю, что мы очень правильно сделали, что выбрали этот материал, это прекрасно. Тем более общение, значит, с такими прекрасными актерами, вот их Шура Ширвин, Катеньку, я совсем забыл граду, Андрей Миронов, Миша. Потом мы с вами говорили о том, как решается образ. Ведь в процессе репетиции, вы сами, Валентин Николаевич, знаете, иногда так раскладывается, значит, работа актеров, твоих партнеров, твоих товарищей, которые с тобой репетируют, что ты по ходу репетиции вдруг меняешь какой-то крен, я бы даже сказал, трактовки своей роли. Потому что вдруг какое-то неожиданное решение, вот, допустим, вот Андрей Александрович играет Хлестакова. И это его трактовка Хлестакова несколько отодвинула мою трактовку, вначале мной задуманную, вот в репетиции, скажем, того же «Ревизора». Итак, я не знаю, как будет дальше, как мы, во всяком случае, я полагаю, что этот мой герой Фамусов, действительно, это страшная фигура Фамусов, ведь это столб общества, ведь как он говорит, значит, о своих идеалах, о своих воззрениях, вообще его мировоззрение страшное. Несмотря на то, что он действительно и такой, и дом у него хороший, и служанка, за которой он ухаживает, и все это прекрасно. То флейта слышится, то будто фортепиано, а за этим флейтой и фортепиано, простите, вешают и расстреливают.
Как режиссер драматического театра, я всегда ревную своих актеров, когда они одновременно с театром, с работой в театре, снимаются в кино.
Печенье берите.
Спасибо.
Эти, вы не стесняйтесь, кушайте, пожалуйста.
О, и наш хозяин пришел. Ваня, это Анна Николаевна, учительница Сергея.
Здравствуйте.
Иван Иванович Иванов.
Анна Николаевна. Здравствуй, Ваня.
Здравствуйте, Маша. Садитесь, спасибо, пожалуйста. Что, что-нибудь случилось?
Нет, ничего не случилось. Я пришла поговорить просто так.
Просто так.
Понимаете, мы стараемся воспитать в детях стремление к большому. Чтобы они мечтали. Мечтали о большом. Но ведь, если у человека с детства нет крыльев, если с детства он ни к чему не стремится, ни во что не верит, что будет дальше с таким человеком? Разве у него будут крылья? Нет, не будут.
Да, откуда же им быть, если носом об стенку-то?
Мы многое в школе делаем для этого. Но многое, надо сказать, главное, зависит от семьи. Ведь в ней растет ребенок.
Да, в ней растет, это верно.
Поэтому мы обращаемся к вам, чтобы вместе мы могли помочь мальчику. Ведь вы знаете, какой это трудный возраст?
Да, сейчас такие трудные дети стали. Иной смотришь на отца, на мать, хвост поднимает, так бы его по губам, по губам. Уважай родителей, они тебя вырастили, выкормили. Огрызайся, но в рамках.
Скажите, ну а как там наш Сережа? Он балуется, да?
Да как он там?
Учится он неплохо. И поведение у него. Ну, понимаете, в вопросах у него проскальзывает какой-то скептицизм.
Что?
Скептицизм.
Ну, это как бы сказать сомнение.
Сомнение.
Ну, насчет этого он нас может.
Насчет этого у нас шустрый.
Ведь он иногда задает такие вопросы, для которых он еще просто ребенок. Нет, ничего страшного. Ну, вот, например, мы недавно писали сочинение на тему «Кем ты хочешь быть?». Ну, и написали космонавтами, полярниками, геологами. А ваш Сережа, ваш Сережа написал вот. Вот. С самого детства, с самого первого класса я мечтаю стать парикмахером.
Значит, наш Сережа хуже всех оказался.
Ну, не хуже. Но детям как-то свойственно помечтать. Вот сейчас, например, все мечтают о космосе. А у вашего Сережи какое-то трезвое отношение. Я разговаривала с ним после. Спрашивала, почему ты хочешь стать парикмахером?
Ну.
А у меня дядя был парикмахер.
Да, дядя Сеня у нас хороший мастер был. В прошлом году от рака помер.
Скажите, пожалуйста, а вот по-вашему, кем он должен хотеть быть?
Да, вы скажите, а я внушу, чтобы написал как надо.
Я не знаю, это его дело. Я просто не встречала детей, чтобы мечтали стать парикмахерами.
Не встречали?
Нет, не встречала. Ну, мне пора.
Может быть, вы еще чего?
Нет, 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 большое спасибо. Мне было очень приятно с вами познакомиться.
И нам приятно.
Пожалуйста, извините за беспокойство.
Спасибо, что предупредили. Спасибо, Анна Николаевна, что предупредили. Меры примем обязательно.
Вы приходите к нам почаще.
Некогда. Всех охватить очень трудно.
Да, вот все работаем, а у нас сын вот...
Да, Дима, наш третий сын, уезжает музыку преподавать.
Ну, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Приходите.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Спасибо. Большое спасибо. Где парикмахер-то?
У Димы в комнате.
До войны я работал на заводе токарем. Иван Иванович Иванов в картине «Наш дом» мне очень близок. Я просто такого видел в жизни. Это, значит, отец моего друга детства, дяди Миша.
Играй, играй, сынок. Не помешай. Что, расхотелось?
Да я не умею просто так.
Сережа, что же ты, а? Учительница твоя приходила.
Анна Николаевна.
Анна Николаевна.
Ну что?
Что-что? Жаловалась на тебя. Ты что же? Действительно парикмахером хочешь быть?
А что они представят? Кем, да как? Пусть лучше спросят, кем я сейчас хочу быть. А кем буду, пускай потом и спрашивают.
Нельзя так, сынок. Вот выучись, тогда будешь указывать. А сейчас твое дело слушать и выполнять.
И учиться надо хорошенько, мать слушать. Я вот возьмусь за тебя.
В следующий раз напиши как надо. И чтобы учительница не ходила и не трепала матери нервы.
Ладно.
Не ладно, а напишу. Что ж ты молчишь?
А что говорить? Я же учусь.
Что? Что?
Ваня, отец!
Да что же ты, отец, делаешь-то, а?
Что?
Что же ты всю семью разогнать хочешь? Этот иди, этот беги. Что ты, старая твоя голова?
Никого я не гнал. Ты знаешь, а мешать я им тоже не буду. Деньги, что ли, нужен твой передник? Или Николаю с Вовкой?
Ты, отец, ты не должен был их отпускать.
Кого? Чего? Подумай ты своими куриными мозгами.
Ваня. Ваня, голубчик, уж ты не сердись. Они у нас, ребята, хорошие, добрые. Ну что ж теперь делать-то?
Ничего. Стоит только слово сказать, и все здесь будут.
Вань, милый, скажи.
Скажи. Они не услышат. Нужно в колокол бить. Из орудий стрелять, из царь-пушки. Она не стреляет. Еще ничего, Маш. Порвемся.
Удивительным свойством обладает Анатолий Дмитриевич Папанов. При обычайной загруженности его времени... Оно у него загружено и расписано. Быть всегда необычайно точно отмобилизованным на все то, что происходит в творческой его жизни. И, пожалуй, никто из актеров моего театра не приходит на репетицию таким подготовленным, таким дисциплинированным и таким готовым именно к сегодняшней репетиции. Это всегда очень сложно. И это, очевидно, свойство современного актера или свойство творческой натуры Анатолия Дмитриевича. Уметь себя всегда серьезно отмобилизовывать на поставленную перед собой творческую задачу.
Я очень люблю театр. И я очень люблю кино. Но работать я предпочитаю все-таки в театре. Театр воспитывает актера разнограннее, чем, скажем, кино. В кино используется краска, а в театре эта краска, мне кажется, выращивается. Выращивается индивидуальность, краска актера. Это очень важно. Я считаю, что школа артиста – это театр. Это съемка нового фильма «Одиножды один» режиссера Геннадия Полоки.
А какая же работа, коли работать неохота? А ну все красные, ага. А какие же, что вы не надо? Снимай музыкальный подарок от свободной маэстры. Ваня, конечно, может, я не умный. Похоже, у меня есть А ну, кто смелый?
Гули-гули-гуленьки, девоньки-девуленьки, вы оставьте мне на память сердце загогуленьки. Эй, давай, детки, давай, маски, давай, жук, отдай манатки. Не гляди, что зол на вид, под тебе же сохнута. Я не с фронта инвалид, я любовью трехнута. Я же красавица, счастлива! Один поцелуй!
Гармонист, гармонист, сердце беспокоится. Разрешите, гармонист, с вами познакомиться!
Многих же он бросил, Ваня Каретников. И вот на старости лет, когда уже некуда преклонить голову, Ваня Каретников решил через 25 лет объясниться с одной из них. Роль Марии играет Нина Архипова.
Спроси, с какой целью приехал.
Иди-ка ты спать. Иди спать.
А я все же отвечу. К тебе приехал, потому что ты лучше всего меня понимаешь. Ты ведь бросил я тебя не по собственной инициативе. Талант во мне обнаружился. А талант должен служить народу, людям, красивую жизнь им делать.
Ага. Какой талант? Полотерский, что ли?
Полотерский, ага. И возле стола крутишься,
А меня народ требует. Вань сюда, Вань туда. Ты ж не поняла этого. А потом я вернулся, а тобой уж другой овладел.
Ну ты, Вань, уж совсем. Да иди ты спать. Ну иди, автобус в 6 утра.
Володьке подожду со свидания.
Нечего ждать его. Он поздно приходит.
С особым чувством я вспоминаю съемки Белорусского вокзала.
Фильм, который мне очень дорог, лишь только потому, что я не говорю о других качествах, потому что там собрались актеры, в общем, фронтовики, которые были участниками Великой Отечественной войны. И перед нами стояла задача показать простых людей, ничем особенно не отличившихся. Это простые люди с простыми профессиями, которые сохранили в себе еще молодость духа, непобедимость, волю к победе и неудержимые характеры, которые способны в любую трудную минуту помочь друг другу, стать локтем друг другу. Спой, Рай.
Нашу, 10-го непромокаемого батальона, любимую.
Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас завела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все веселено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон.